Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Кира Кузьменко, основатель международного агентства New HR и автор курса по поиску работы за рубежом Hello New Job. Кира, привет!
Привет, Артри! Привет.
Очень люблю, когда приходят ко мне авторы тоже, у которых есть свой подкаст, и они уже все знают, у них приятный, обученный голос.
Могу тебя поинтервьюировать в ответ.
Да, расскажи для начала, как обычно, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
Ну, возможно, вам писали мои рекрутеры из агентства и писали вам письма и сообщения с тайтлом, а можно ли вас похантить? Обычно нам на такие письма кандидаты отвечают, как приятно, а ну потом говорят, нет, нельзя. Вот, возможно, вы читали мою аналитику. Ну, да, может быть, вы читали аналитику по хантингу, может быть, вы даже участвовали в наших исследованиях. Может быть, вы читали мои материалы про то, как искать работу в современных реалиях. И, может быть, вы даже учились у меня на курсе Hello New Job. А, возможно, вы слушали мой подкаст «Собес». Это вообще публичная, мне кажется, энциклопедия советов, типсов про поиск работы.
А сегодняшний выпуск выходит снова благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня мы поговорим про офлайн-мероприятия. Правда, уже в прошедшем времени, но тем удобнее. 15 мая в московском офисе Авито прошел первый Авито QA Meetup. Три спикера из Авито рассказали о задачах, с которыми сталкивались в последнее время. Например, Head of QA Александр Матвеев поведал о разработке, внедрении и оценке фреймворка, который выровнял процессы тестирования и качество во всей компании, а это больше 100 команд. Техлид команды Testing Experience Андрей Петухов поделился историей про их систему автоматизированного тестирования, как они ее строили, с какими вызовами столкнулись и каких результатов достигли. И напоследок технический руководитель команды IMP Support Ангелина Архипова сделала доклад о том, как они оптимизировали процесс тестирования и разгрузили ручную рутину QA-инженеров с учетом того, насколько выросло количество тестировочных задач за последние годы. После каждого доклада состоялась небольшая Q&A-сессия. Смотрите трансляцию первого метапа для тестировщиков на YouTube-канале Авитотех. Переходите по ссылке. Я обычно начинаю с того, как вообще человек пришел к тому, кем он сейчас вот стал. Вот у тебя там огромное количество есть уже материалов на эту тему, там и в разрабах ты была и так далее, и все это, в принципе, уже рассказывала. Скорее, хотелось бы тебе задать вопрос, как вообще с учетом вот всего бэкграунда тебе до сих пор интересно вообще в IT находиться?
Знаешь, когда я была маленькая, ну, всех мы когда были маленькими, нам задавали вопросы, кем ты хочешь стать, девочка, кем ты хочешь стать, мальчик, вот кем ты хотел стать?
Футболистом.
А я не знала, кем я хочу, не знала эту профессию, поэтому я говорила, что я хочу быть дрессировщиком диких львов и тигров, вот, но на самом деле я хотела все знать. Я не понимала, в смысле, ну нет же такой профессии. У меня вообще была детская мечта. Вот это вот, представляешь, вот на самом деле знать, что там происходило в этих исторических событиях. Весь комплекс, который влияет на то или иное событие. Мне прям вот это прям взорвало мозг. Ну, как бы вот у меня будет волшебная палочка, и будет у меня одно желание. Вот я вот это хотела. Когда я пошла в рекрутинг, это в целом, ну, не совсем про это, но тем не менее про то, чтобы узнавать про человека, узнавать про... А кто на самом деле сделал этот продукт, например? Почему про то, что сделал этот продукт, говорят одновременно там 5 продакт-менеджеров, хотя вроде бы как там один должен был делать. Кто же на самом деле сделал этот продукт и так далее? А как на самом деле работает та или иная профессия? Знаешь, ну, вот этот исследовательский вайб, он у меня базово с детства был. Отсюда у меня пошла история с исследованием. Ну, надо факты. Потому что, ну, вот у нас есть какая-то экспертная оценка у меня, у моей команды, о том, что вот так происходит на рынке. Это классно, но хочется тогда факты. Хорошо, исследование. Потом, соответственно, если исследование понятно, про рекрутинг мы понимаем, а теперь со стороны кандидатов. То есть вот сейчас получилось, у меня есть курс, у меня есть исследование того, как кандидаты ищут работу. То есть я смотрю сейчас на рынок IT вообще со всех сторон. У меня есть взгляд работодателей. Я знаю, что они думают, мы тоже регулярно с ними общаемся разным способом, и как с клиентами, и как с респондентами. У меня есть взгляд моих экспертов на IT-рынок, которые непосредственно рекрутят, знают всю подноготную. У меня есть взгляд моих учеников, которые мне рассказывают, что происходит на рынке, какие там сложности. У меня есть мой исследовательский взгляд, мы делаем исследования, и каздевим в том числе и кандидатов, и нанимающих менеджеров, чтобы знать, что, ну, как бы, какие кандидаты там окон. То есть я пытаюсь построить вот такую вот сферическую какую-то модель, чтобы иметь возможность потянуть за любую ниточку и как раз получить объективную картину. Угу. Например, сейчас у нас, кажется, пришли к моей вообще мечте. Это рабочая бета, мы только делаем с первыми клиентами эту историю. Это B2B зарплаты. Вот тема зарплаты, она же супер заряженная. Все хотят знать, что с зарплатами на самом деле. Вот,
ну, разумеется.
Во-первых, хочет нанимающий любой узнать, сколько же мне нужно заплатить, чтобы таки нанять. Каждый специалист хочет знать, а сколько мне просить сейчас. Вот сейчас. А для такой компании. А вот сколько я, правда, стою? Ну, на самом деле, непростой ответ. В целом, можно как-то отвечать, но мне хочется точнее отвечать. Точнее. И вот сейчас мы делаем продукт по B2B заработным платам. То есть мы у компании выясняем, сколько вы платите сейчас людям, нанимая их, замешиваем эти данные, что анонимизируем, и сначала делимся с компаниями итогово. Весели. Смотрите, такие, как вы, компании. Какого? Сегодня год.
Четвертый.
В апреле 24 года. Там наняли фронт-энд разработчиков, там сеньорных, вот в такой вилке зарплат. Это факты. От чего это еще может зависеть? Ну, там, с разных ракурсов. Например, это был найм в таком регионе, это был найм в компании такого-то масштаба, это был найм на удаленку. А вот, например, есть ли разница зарплат фронтендеров на удаленку или в офис? Формат оформления какой? Штат, ИП, там, ГПХ и прочее. То есть какие факторы влияют? Вот, то есть представляешь, да, то есть это, ну, это прям крутая какая-то дата, которую потом можно будет уже делиться с самими специалистами. Например, я приду к тебе или там к твоим слушателям, которые фронтендеры, скажу: ребят, расскажите, пожалуйста, сколько вы сейчас получаете. Они скажут: а ты мне что в ответ? А я скажу: а я вам в ответ расскажу, сколько компаний сейчас платят таким, как вы. Не вообще когда-либо, а вот сейчас, вот в апреле 2024 года, с учетом вашего грейда, с учетом там размера компании, в которой вы работаете, с учетом отрасли, например, там, вот техи платят, не знаю, меньше, а в e-commerce на 30% больше фронтендерам. Вот такие вот данные безумно хочется начать собирать и делать рынок прозрачнее, и была, чтобы была возможность реально опираться на данные. Не на фантазии, а вот на данные.
Правильно я понимаю, что какая-то вот эта core-мотивация касается, я это называю, такой природной любознательности и пытливости ума, вот, которую ты просто тащишь через всю жизнь. Угу. Но при этом, с учетом такой core-мотивации, есть ли какая-то вообще финальная точка? Ну, то есть ты вот ощущаешь, в какой момент ты вот все там, обвесив данными, все проанализировано, ты такая: все, я свое дело сделала, я могу пойти поанализировать что-нибудь еще. И айтишка для тебя уже будет полностью пройдена, как некая игра.
Ну вот когда я смогу тебе в любой момент времени рассказать о том, сколько стоит там нанять со всей структурой оплаты, например, угу, бонусов, там LTI, соцпакетов и прочее, в любой стране айтишника, создать тебе карту, например, наймов, чтобы ты понимал, как бизнес, где тебе выгоднее, например, открывать офис для найма на глобал рынке. У меня будет достаточно данных, и это будут суперфокусные данные, именно айтишные, а не как сейчас в некоторых исследованиях, куда ты заходишь и такой: ну а почему в одном исследовании мне предлагают сравнить данные какого-нибудь, не знаю, Sports.ru, Озона и Северстали? Как я могу на основании данных из этих очень разных компаний делать выводы, что вот разработчик в этих компаниях средняя цифра такая-то. Ну, это же ужас. Ну, так нельзя. Ну, вот. И когда у меня будет достаточно данных, я, наверное, скажу: ну, тогда мы можем пойти в другую отрасль поисследовать. Но это довольно длинный путь будет, чтобы туда дойти. Я думаю, мне еще лет 5 есть чем заняться точно.
То есть сейчас ты не можешь это сделать?
Нет. Конечно, нет. У меня нет тысяч компаний, которые бы со мной делились этими данными. Мы только начинаем этот путь. У меня нет десятков тысяч, сотен тысяч респондентов, именно специалистов, которые бы делились со мной этими данными. С точки зрения, например, специалистов, вот моя мечта, знаешь, какая? Это когда у тебя есть приложение в кармане, ну, понятно, что где еще, в телефоне, да? Вот, и ты, опять же, в любой момент времени заходишь там, даешь мне данные по зарплате, а мы тебе говорим: классно, спасибо тебе большое за то, что ты поделился. А вот мы тебе в ответ скажем: смотри, фронтендеры такие, как ты, больше получают на 70%, знаешь, где? В Катаре. Вот, например, и вот тебе, значит, список вакансий, если ты хочешь, например, ты заинтересован, а вот, значит, у тебя кадровое агентство, вот у тебя там все данные, как подготовиться к собеседованию в IT-компанию в Катаре. Я сейчас утрирую, но похожие кейсы у меня, например, с продуктами. Мы тут делали там разные тоже каздевы, вот, и выяснилось, что в какой-то момент, там, по-моему, в 23-м году был очень большой перекос, офферы прям сильно были, понятно, в Саудовской Аравии и в ОАЭ, вот, а Катар — это прям какой-то сильный перекупали людей. профессий. Ну вот, и ты можешь принимать решение о своей карьере на основе, ну, наших данных, и не просто принимать решение о карьере, но и получать, ну, информационный саппорт. Каким я должен стать, не знаю, там, разработчиком, чтобы я получал в 3 раза дороже денег, например, чем сейчас. Такая миссия мне супер драйвит.
А почему сейчас не делятся с тобой 1000 компаний и 100 000 респондентов данными о себе, и почему начнут через 5 лет, условно?
Потому что мы только стартовали этот продукт.
То есть, условно, по России ты можешь это сказать, потому что у тебя уже продукт по России такой есть.
Нет, это супербета, мы только стартуем. Это очень сложный продукт. Ну, то есть, это не в смысле прийти в компанию и сказать: привет, сколько денег вы платите людям? Там много сложных моментов, связанных с грендированием, связанных с мэтчингом специализации, связанных с качеством сбором данных, с юзабилити и прочими вещами. Ну, у нас сейчас рабочий прототип в процессе, который мы тестим на наших любимых клиентов, которые доверились нам на этом этапе. И вот как только мы закончим этот прототип, я буду уверена в том, что он достаточно отвечает тому уровню качества, который мы требуем от себя, от своих продуктов, мы начнем это масштабировать сначала на русскоязычные IT-бизнесы, и в какой-то момент, когда там дойдем до 1000 русскоязычных IT-бизнесов, пойдем на глобал, я надеюсь.
А чем это отличается от того, что вы делали раньше? То есть, условно, я там в своих докладах уже там в 2018 году использовал сводки New HR по там средним зарплатам на рынке в зависимости от опыта.
Это другой способ сбора данных. Смотри, значит, как собирать данные вообще? Можно про зарплаты. Я даже одну диссертацию почитала по этому поводу. В общем, порадовалась, что ничего нового там не прочитала, но там человек очень круто все систематизировал. Я сейчас, главное, что меня порадовало, человек расписал свою диссертацию, в киберлендинге нашла уровни доверия информации про зарплаты, которые как бы есть на рынке. То есть самый низкий уровень доверия информации – это, ну, пойти и спросить. У тебя, например, у знакомых, у друзей, у других нанимающих менеджеров, типа, а сколько вы платите? Ну, то есть тебе что-то расскажут. Это, ну, достаточно нормальный какой-то ориентир для того, чтобы как-то на этом, ну, как начать ориентироваться. Но чтобы принимать критичные бизнес-решения, ну, крупным компаниям или там компаниям, которым это важно, это, ну, довольно опасно. Потому что что такое сеньор? Вот давай мы сейчас начнем про это говорить и закончим через 2 часа, не договорившись, например. Если, ну, вполне такое может быть. А что такое сеньор, например, для какой-нибудь небольшой компании? Что такое сеньор для бигтеха, и что такое сеньор для неайтишной компании, у которой тоже есть разработчики? Супер разный сеньор.
И что такое сеньор в Италии, да.
Да, что такое сеньор в Италии, сеньор помидор, да, и так далее. Вот и почему в Италии сеньоры – это наши middle минус, ну и тоже много чего можно поговорить. Это первое. Второе, значит, как можно пойти на работный сайт и посмотреть, что они там пишут. Вот они же там тоже дают зарплатную аналитику. И тоже не супер точные, потому что они оперируют теми данными, которые у них есть на площадке. Они ограничены, потому что не все компании размещают там вакансии, не все компании размещают там зарплаты. Можно проводить опросы среди людей, непосредственно специалистов. Прийти и спросить, кинуть опрос наружу, так вот в... Значит, куда? В интернет, сказать. Пройдите, пожалуйста, зарплатное исследование. Там пройдут какие-то люди, какой-то твои зарплатные, какие-то данные там оставят. Надежность этих данных тоже, мягко скажем, низкая. Но даже в этом случае, даже если мы представим себе, что люди максимально точно дают, ну, данные свои, вот, и понимают вместе с тобой, что такое сеньор, одинаково, например, там начинается всякая ошибка выборки работать, и достаточно точные данные, там должны быть 1000 респондентов по, ну, всей IT. Наше какое-то исследование рассчитывало, что нам нужно как минимум, по-моему, 450 человек по каждому грейду, каждой специализации, с учетом каждой локации. Вот, то есть это тоже как бы довольно сложный сбор данных, потому что мотивирует людей заполнять эти данные. Вот, есть другой способ, это качественное исследование. Это пойти к людям, профилировать их, сеньор ты, не сеньор, задать там разные вопросы. Сколько вы зарабатываете, какая у вас структура дохода? То есть это дорогостоящий способ. Он очень точный, но дорогостоящий. Вот, там тоже нужна достаточно большая выборка, но мы, например, использовали и такой способ, ну, то есть мы через персональное интервью вытаскивали информацию, и количественные данные, то есть мы их миксовали. Плюс мы туда, собственно, в качестве во все наши аналитики по хантингу, если ты их читал, мы писали, наши, что это, ребята, это экспертные данные, они по очень узкому фокусу. Мы говорим про там продуктовые технологические компании, а не про все эти компании. То есть мы максимально говорили, что мы можем говорить про вот это, а про это мы говорить не можем. Ну, мы пытались дать ориентиры точечные. Мой запрос, он про то, чтобы ты в любой момент времени, понимаешь, мог сказать, мог узнать данные объективные о всем рынке. И я хочу эти данные иметь на руках, а не аппроксимировать их, что типа, да, если вот такие компании так платят, значит, другие компании такого же типа так платят. Я хочу точно знать. И это другой тип сбора данных, гораздо более сложный аналитически. Это отдельный, ну, на самом деле, невероятно сложный продукт. Если кто-нибудь из CompenBen меня сейчас слушает, они покивают. CompenBen — это такие специалисты в HR, которые занимаются этими compensation benefits, зарплатами, по сути. Они как раз говорят, да, сколько денег надо платить специалистам.
У вас часто были исследования, в которых прям жирно, мелко было указано, что это люди, точнее, это зарплаты, на которые люди готовы куда-то перейти, а не те, на которых они сейчас реально работают.
Это одно из направлений исследований, которое мы публиковали, да. Это аналитика по Хантингтону, это самое, да. Это не фактические зарплаты, а те, на которые ты можешь нанять людей.
Угу. Проблема в том, что как раз те аналитические данные, которые мне обычно приносят CNB, моей компании, тоже собирая их по рынку, но я специально всегда ходил проверять, что они всегда на много процентов были ниже, чем аналитика.
Потому что они исторические. Я сейчас объясню тебе. Потому да, что давай. Они исторические. В том смысле, что метод сбора данных, который принят на рынке у крупных консалтеров, которые продают свои результаты своих исследований CNB, следующий. Они приходят в компанию X, и говорят, дайте нам зарплатные данные по всем вашим сотрудникам, которые когда-либо у вас работали, то есть которые когда-либо у вас к вам по труду устроились. Может, они у вас 10 лет человек уже работает, дайте нам эту данную. То есть это значит, что ты получаешь не исторические данные. То есть человек, который выйдет на рынок, работает 10 лет в Авито, он запросит не те зарплаты, которые он сейчас получает, очевидно. Он может, например, там сидеть 10 лет, и его зарплата будет повышаться недорыночной, например. Вот. Или еще там какие-то факторы. И это очень смещает выборку в сторону ниже того, что есть на рынке. И даже если CNB, естественно, там как-то добавляет там, процент, тоже пытается аппроксимировать, то есть, а вот, значит, с учетом там, индексации, с учетом инфляции, с учетом реалий рынка, там, давайте добавим еще 10-15%. А рынок изменился, значит, очень сильно. И, знаешь ли, те зарплаты... А, там есть еще момент. Вот эти вот исследования, которые дают, покупают CNB часто, они делаются раз в год. Они приходят к тебе весной, говорят, давай данные. Ты даешь данные, они тебе дают данные осенью. Весной они собирают данные у тебя за прошлый год. То есть ты осенью следующего года получаешь данные за предыдущий год, понимаешь, да? То есть в 2024 году ты получишь данные за 2023. А мир изменился примерно очень сильно. Вот, и поэтому как бы не пытались такие CNB, например, ну, как-то представить, что давайте тут добавим и примерно попадем в рынок. Не попадете в рынок. Я хочу, чтобы я могла выдавать данные актуальные. Вот сейчас, в моменте, в этом месяце люди наняли фронтендеров в компаниях. Я тебе говорю, ты знаешь, в этом месяце фронтендер стоит столько-то. И ты можешь, ну, собственно, сегменты посмотреть, какие факторы на это влияют. Где фронтендер за счет чего могут стоить дешевле, и где фронтендер за счет чего могут стоить дороже. В моменте данные. Я вот помню, 22-й это был год, что ли, когда на рынке пропали мобильные разработчики. Их стали хантить просто чуть ли не в полтора раза, потому что Apple ушла из России, а iOS-разработчики такие, ну все, до свидания. Пошли сеньорные ребята, пошли просто за рубеж, те, кто мог. В российском бизнесе была супер дикая нехватка iOS-еров, вот, и пытались перекупать, ну, любым способом. Никакой CNB тебе это не спрогнозирует за полгода до такой ситуации, когда он бюджет тебе проектирует. А вот если бы, например, у меня был бы этот сервис, ты бы пришел и сказал, что происходит, почему? Рекрутинг, почему мы не можем нанять ни одного фронтендера? Я тебе говорю, вот так, посмотри, вот что сейчас происходит. И ты такой смотришь, почему они все стоят там миллион? Ну, я сейчас, не миллион, конечно, тем не менее. Но это факт, который ты можешь предъявить бизнесу и сказать, ребят, мы хотим iOS-еров, давайте поднимать немедленно сейчас бюджет, если мы хотим их найти. Или решать эту задачу бизнеса иначе. Не наймом со стороны, а тогда мы понимаем, что мы не нанимаем сеньоров, мы нанимаем медлов. Ну, в общем, это уже данные точные, на которые бизнес может действительно оперировать ими для принятия решений. Вот что у меня, о чем я мечтаю.
Не, ну я, по сути же, например, там так и делаю, и прихожу к руководству как раз тем, что вот мы, условно, там 50 людей отсобеседовали, мобильщиков. Мобильщики стоят вот на столько-то процентов больше, чем максимум нашей вилки.
Да, они все говорят, а это, может быть, ты плохо отсобеседовал, может, это 50 каких-то странных айосеров. Ты уверен, что такое на рынке происходит?
Я просто 4 года им говорю одно и то же, потом, видишь? Они через год смотрят на то, что вилки поднимаются, и они такие, ну да, действительно, вероятно, Смирнову стоит поверить.
Ладно.
Да. Про зарплаты можно послушать у тебя миллион разных выпусков, да, это тема, опять же, которую можно обсуждать 2 часа. Даже мы с тобой в 600 в секунду в нашем самом популярном выпуске про зарплаты это все вдоль и поперек обсудили. Что хотелось бы еще спросить, у тебя вообще очень много разных проектов, вот, и хотелось бы прикинуть как раз, зачем тот или иной продукт создавался. Опять же, если мы говорим про там New HR и Geek Job, как бы, а это сейчас продукты, которые идут относительно параллельно, или они...
Это два разных вообще смысла. New HR — это агентство, рекрутинговое агентство, и это консалтинг. Собственно, к нам приходят продуктовые IT-компании за наймом, и мы этот найм обеспечиваем. А Geek Job — это сервис поиска работы. Мы его делали, чтобы поконкурировать с Хабром. Вот, и мы его делали в моменте, когда я была супер уверена, что тема с анонимным поиском работы должна задизраптить весь рынок. Ну, 18-й год, когда, ну, мы как, опять же, рекрутеры, как эксперты видели, насколько растет рынок, насколько он кандидатский, насколько кандидаты не выкладывают резюме, не хотят, чтобы, значит, рекрутеры, во-первых, им писали, как минимум, они не хотят, чтобы работодатели видели, что они в поиске работы. Около 40% наших кандидатов, с которыми мы работали, они были в таком анонимном поиске, ну, то есть в скрытом поиске от своих текущих работодателей, и мне казалось хорошей идеей сделать такой сервис. Как обычно в процессе каких-то гипотез, а я так, ну, я не продукт совсем, вот у меня была идея, я, собственно, сделала, мы допустили, он начал развиваться, но потом стало понятно, что делать на одной этой фишке суперконкурентный продукт, ну, не супер получается, потому что, ну, знаешь, там какой-нибудь Хабр или ХХ добавляет этот, как бы, эту возможность анонимизировать свое резюме, и как бы наша какая-то уникальная особенность перестает быть уникальной. Вот, и поэтому мы, опять же, с 2018 года начали делать немножко другую вещь. Параллельно с GeekJob'ом мы начали делать сеть телеграм-каналов. У нас сейчас там уже точно больше 250, не знаю, 300 еще не дошли, по-моему, 25 телеграм-каналов или больше для разных IT-профессий, где мы прям руками, натурально, каждый день по 100-150 вакансий находим в соцсетях, не на ХХ, а именно там стараемся находить в соцсетях, либо на GeekJob'е, на GeekJob нам, у нас публикуют их, и публикуем их подборки этих вакансии у себя в каналах. Это бесплатно, это дополнительный сервис для кандидатов. То есть ты ищешь работу там фоном, может быть, и ты, ну, как бы ходишь там куда там, в работные сайты и так далее, а мы стараемся тебе дать дополнительный ракурс, то есть мы за тебя поискали, например, вакансии, которые не публикуются на работных сайтах. Мы опубликовали тебе вакансию со ссылкой на нанимающего менеджера. Твой отклик может быть более качественным, если ты понимаешь контекст, который мы, ну, стараемся тебе дать. В конце концов, ты можешь посмотреть, есть ли у тебя с ним общие друзья и знакомые, и попросить реферал, что увеличивает твои шансы на то, что тебя позовут на собеседование. Ну, то есть мы пытаемся с этой стороны тоже дать дополнительную ценность.
А вам в чем профит от этого? Ну, то есть это же много времени занимает, это отдельный человек нужен на такую ежедневную работу.
Мы зарабатываем на этом как бы опосредованно, то есть GeekJob не является для меня как бы там бизнесом, который я хочу заработать супер много денег. Моя цель здесь дать удобный сервис как работодателям, так и кандидатам, сдать этот матч. Поэтому мы зарабатываем достаточно, чтобы обеспечивать команду, но мы не стремимся сейчас немедленно порвать рынок и как-то вложиться в маркетинг и, значит, сделать GeekJob там номер один. Я считаю, что для этого нужно слишком много ресурсов маркетинговых, чтобы подвинуть сейчас IT-гигантов, которые это уже сделали, работные сайты. Вот, нас пока устраивает, что есть. У меня все еще там есть мечта, как мы можем иначе к этому подойти и сделать другой тип сервиса, но пока про это рано говорить, потому что я даже концептуально сейчас не очень готова это формулировать четко и емко.
Даже ты признаешь сейчас, что вот этот вот рынок кандидата, который был в 2018 году, в силу понятных разных причин, немножко скукожился.
В смысле, даже я признаю, я про это ору везде. У нас 22-го года не рынок кандидата, а рынок работодателя. Угу. На российском рынке, правда, 22-й год была заморозка такая. Все это непонятно, что происходит. Кризис все-таки базовый. 23-й год, и вот сейчас, я бы говорила, что сейчас рынок кандидатский, но только для сеньоров. Сеньоры могут повыбирать себе, как и раньше, прекрасно работодателя. Мидлам тяжелее, топом тяжелее, джунам практически невозможно. Никто не хочет сейчас джунов на российском рынке, если мы говорим про российский рынок.
А где-то джунов хотят?
Джунов слишком много понаделали всякие школы, потому что все IT-бизнесы орали: дайте нам людей, нам не хватает людей, мы готовы нанимать впрок, мы готовы нанимать на вырост. Это же вот был разговор 21 года активный. Собственно, школы пришли и сделали кучу джунов, которые теперь сидят такие: так, вы нам обещали светлое будущее. Где?
Мы недавно обсуждали, что сейчас очень легко внезапно стал нанимать медлов, как будто бы намного легче, чем год и чем два года назад. Мы пытались проанализировать, типа, а что случилось?
Вакансий очень мало для медлов. Ну, то есть компании в среднем хотят сеньоров, готовых, экспертных. У компании сейчас мало денег, они хотят максимально...
У кого мало денег?
У компаний.
У каких?
У айтишных.
На каком рынке?
На российском в том числе.
Поэтому они заморозили все.
Их меньше, чем было в 2021 году. Их немало.
Ага.
Их стало меньше, чем в 2021 году. В 2022 году кризис был. Сокращение не только людей, но и сокращение проектов, которые IT всегда направляло на перспективу. Бигтех нанимал из серии: ну, давайте наймем, а потом разберемся, куда его, значит, этого человека приткнуть, например. Это же вообще нормальный подход был в бигтехе. То есть давайте в первую очередь наймем человека, потому что нам будет дорого не нанять. Подход 21 года нам дороже не нанять, если классный человек идет к нам мимо нашего рекрутинга, например.
Это правда, но разве это не является неким, если так философски рассуждать, неким оздоровлением рынка и его нормализацией? Потому что подход «мы сначала наймем, потом разберемся, куда мы наняли», он, возможно, когда-то людям был стратегически дешевле, но он имел за собой какие-то риски. Вот условно, а люди, которые и так нанимали людей по потребностям, не испытали проблем?
Ты мне говоришь, а тебе не кажется, что это оздоровление и все прочее? Мне кажется, ты даешь оценку. Это нормально, то есть мы все даем оценки. Но твой вопрос изначально был про другое. Ты спрашивал, а почему сейчас медлов стало легче нанимать? Я говорю, вакансий для медлов нету. Ты говоришь, а почему? Я говорю, потому что в IT закончились деньги. Не закончились, а осталось сильно меньше денег, чем в 2021 году. И ты говоришь, что смотри, а ведь если компании нанимали столько, ровно столько, сколько нужно, это же хорошая, здравая позиция. Невозможно с этим спорить. Это здоровая, здравая позиция, так и должно быть.
Но в среднем в IT так не нанимали. Никогда.
Нам дороже не нанять. А если у нас какое-то новое направление, давайте лучше попробуем, у нас есть лишние деньги, чтобы мы туда инвестировали, и нам новый какой-то продукт, новую фичу. Или я, например, знаю одну компанию, которая 2 года разрабатывала тот же самый продукт, который они делали, просто вот отдельную команду выделили, чтобы разработать еще один сайт. То есть мы видим, что наш сайт не оптимален, там костыли, там говно и палки, давайте. И вот прям айтишка такая пришла, говорит, давайте, у нас огромный техдолг, мы вообще, давайте нормально уже сконструируем архитектуру нормального нашего сервиса. Они 2 года это делали, это не увидело продакшн ни разу. Вот это вот про то, что денег было до хрена. А сейчас нет. Ну, то есть ситуация экономическая, которая происходит в России, влияет на IT тоже. Это объективный факт. Соответственно, да, действительно, пузырь лопнул. Просто мы все жили в этом растущем пузыре. Я вот жила с 2007, что ли, года, с 2006. То есть любой кризис, который был в IT, там я застала 2008, я застала 2015, и пандемия. Айтишка отскакивала через полгода после начала кризиса. У всех было плохо, у айтишек было прекрасно всегда. Вот, и продолжала она расти и накапливать деньги, и пузырь, и все прочее. Сейчас не так. Такого кризиса, мне кажется, наверное, только можно сравнить с доткомом. С кризисом доткомов, который тоже был долгий в начале 2000-х в Америке. Но у нас тогда еще не было нормального IT в России. Вот, поэтому, да, в медлов сейчас можно лопатой грести, а джунов просто они по 1000 откликов тебе будут на вакансию в течение суток приходить. Потому что вакансий в среднем мало, потому что компании предпочитают сеньоров.
Сеньоров тоже легче нанять, чем год назад?
Нет, сеньоров сложнее нанять.
В 22-м году было сложнее, чем сейчас. А на рынке стало тяжелее нанять в 24-м, чем в 22-м.
Демографическая яма, раз. Отъезд айтишников за рубеж, два.
Те, кто хотели уехать, они, вероятно, уехали в 22-м. Большинство людей, которые хотели действительно уехать и найти работу сеньором за рубежом, опять же, по тем причинам, по которым мы уже с тобой обсуждали, из-за того, что iOS в России накрылся медным тазом в бигтехе, в банках и так далее, люди поуезжали. У тех, у кого уже была интенция уехать. Данных, опять же, у меня нет, поэтому я бы как раз позвал человека-эксперта по данным. По моим ощущениям, в 2024 году, к 2024 году, темп того, что люди продолжают уезжать из России сеньоры, он должен был снизиться.
Я уверена, что снизился по сравнению с тем бумом, который был. Опять же, вернулись те, кто уехали и попытались найти работу, потому что ситуация 22 года в России наложилась на глобальный IT-кризис на глобале, и востребованность любых айтишников стала низкой. То есть там суперработодательский рынок. Там сеньорам сложно найти работу. Конечно же, часть вернулась. Я тебе сейчас не дам точные данные по совпадению. Только сегодня мы запустили исследование как раз релокации. Хотим понять вот эти вот волны релокантов, их поведение, те, кто остался и там вернулся, не вернулся. То есть, ну, объективную какую-то картинку я смогу уже сказать, наверное, в июне. Но я сейчас тебе скажу экспертное мнение, да, то есть не точное, а экспертное. Мы как рекрутеры видим людей, которые, мы называем это скрытый поиск. Российские компании не видят их на рынке. Они к тебе не пойдут даже откликаться, они не будут разговаривать со своими рекрутерами, потому что они рассматривают только удаленку или не в России, или, например, готовятся к, или сейчас ищут работу на глобал рынке. Мы это видим как рекрутеры, которые приходят к кандидатам и предлагают им разное, а точнее мы приходим и говорим, ну расскажи, что ты ищешь, у меня разные есть вакансии. И мы выясняем мотивацию в первую очередь. И вот мотивация такая, вот по нашей, ну по моей очень сейчас грубой оценке, я сейчас не верифицировала специально для нашего разговора, таких не менее 30% от среднего количества айтишников, с которыми мы общаемся. Это достаточно значимо. И понятно, что такой всплеск происходит в зависимости там, от новостных каких-то моментов. Вот. И при этом мы знаем, что есть люди, у которых готовят свой релокейт, например, год, полтора кто-то готовится. Угу. Вот, я это вижу еще на курсах.
А сколько было процентов таких готовых людей уехать в 22-23? Ну, больше 30 или меньше?
Больше, конечно, больше.
Ну вот, я как раз к этому.
В 23-м году, с лета до осени, я делала КАЗДЕФ. Я ходила к компаниям, спрашивала, какие у вас проблемы с наймом, как вы их решаете. Ну, самая острая проблема с наймом была именно сеньоров. Настолько, что типа вообще найма, ну, некоторых не получалось, потому что там у компании недостаточно бренда и все прочее. Это конец 23-го года.
Я собирал данные, там, не такие, как вы, но просто методом спроси 20 своих знакомых в разных компаниях, и люди искали сеньоров там 3-6 месяцев, хотя бы там одного какого-то. А потом как раз, не знаю, вот про конец 23-го, но почему-то в какой-то момент таким же вот моим этим прицельным обстрелом вопросами к концу 23-го, как будто бы тоже почему-то ситуация стала оттаивать.
Нормализация, да, ну, то есть более спокойная какая-то история, да, возможно.
Оттаивать не по сравнению, безусловно, с 21-м, 20-м и 19-м, оттаивать по сравнению с кошмаром 22-го.
С такой формулировкой я скорее готова согласиться, мне, правда, даже не хватает сейчас объективных данных, потому что мне кажется, что у меня перекошенная выборка перед глазами сейчас стоит, поэтому... У нас с тобой разные могут быть выборки, мы все просто выборками меряемся. Вот, но в целом, да, я согласна, что, конечно, в 22-м году было просто ад для всех, и для кандидатов, и для работодателей.
Да, собрались два человека, которые любят данные, чтобы померить своими выборками.
Да-да-да.
По крайней мере, если как бы почитать и попытаться некую собрать повестку, коннотацию всего того, что у тебя есть, оно, скорее всего, как будто бы направлено сейчас на глобал рынок. Правильно ли я понимаю, или это у меня какое-то искажение?
Скорее на русскоязычное IT, вот, которое включает в себя и Россию, и уехавшие компании. Ну, то есть цель – это смотреть объективно. Ну, то есть я вижу, что проблемы, которые испытывают российские компании, и проблемы, которые испытывают русскоязычные компании, кардинально разные. И это прям все сильнее и сильнее. То есть это сейчас два уже разных мира. И мы пытаемся, ну, как бы исследовать. То есть это уже, ну, русскоязычные компании, например, начинают конкурировать с глобал рынком. Вот, мы пошли в исследование глобал рынка, чтобы быть полезными, в том числе и русскоязычным компаниям. И там вообще открыли для себя много всего интересного. Спойлер. У меня всегда было мнение такое, знаешь, там точно какие-то невероятные процессы. Там точно найм какой-то суперклассный. Нам туда еще там, как до Китая, на коленках ползти. А когда мы пошли, поисследовали и тоже уже зашли туда прям ногами и руками, стало понятно, насколько охрененные рекрутинговые процессы в России. Вообще, до нас совсем далеко, ну, кроме каких-нибудь, не знаю, например, бигтехов типа Меты, у которых рекрутинговый процесс, правда, эталонный в некоторых направлениях. Культура фидбэка, простите, у нас гораздо круче, чем за рубежом. Хотя мы, может, постоянно ругаемся на фидбэк у нас, но там ты вообще никакой фидбэк не получишь. А здесь, может быть, токсичный получишь, как недавно там тред в Твиттере был, но ты его получишь, ну и так далее. Вот там рекрутеры у нас вышкаленные, у нас очень много профессиональных экспертных рекрутеров, которые шарят в профессии, которые нанимают. понимаю. То есть у нас рекрутинг очень сильно вырос за последние там 10 лет. За рубежом рекрутер, который не знает ни в зуб ногой в твою профессию, это прям, ну, как бы common sense везде. Так бывает нормально, а что бывает по-другому? К слову, это к тому, что мы там назад. Мы пытаемся как бы сидеть на всех стульях, мы пытаемся исследовать комплексную эту всю историю.
Опять же, твой курс Hello New Job, в котором, ну, есть, опять же, про поиск работы, там, и в России тоже там есть пометочка, но ты сама сказала в начале нашего разговора, что он скорее сориентирован на поиск работы за рубежом.
Он скорее сориентирован на best practice, который на глобал рынке, потому что мы в России, российские айтишники, вообще избалованные чуваки. Мы вообще не умеем искать работу. Мы формировались, и наша культура поиска работы формировалась в среде, когда кандидат правит балом. Это значит, что у нас нет культуры думать про карьеру как-то особенно специально. Ну, потому что что думать про карьеру? Просто придет кто-нибудь ценить вакансии, я туда, ну, выберу по деньгам что-нибудь. Ну, что-нибудь хорошее точно придет. Вот, никто особо не учился самопрезентации, никто особо не учился, что надо как-то готовиться к собеседованию. Пусть меня оценят таким, как я есть. Чего я еще готовиться буду? Зачем это надо вообще-то? И много других нюансов. То, что произошло в 2022 году с рынком IT, когда рынок IT стал работодательским, привело к тому, что восточноевропейские, скажем так, кандидаты русскоязычные оказались не готовы к изменению на рынке труда. Это была супер фрустрирующая история. Люди не понимали, как себя вести с учетом того, что а теперь вакансий меньше, чем кандидатов, и приходится, наоборот, бегать за работодателем. В смысле бегать? А как это делать? А как рассказывать про себя, про свой опыт? А вообще, какая логика у работодателей? Ну, вот это вот все. И best practice про это, конечно, на глобал рынке, потому что, ну, например, на американском рынке. Или, например, на рынке Индии внезапно лучшие кандидаты. Худшие лучшие кандидаты, они из Индии. Потому что там суперконкурентный рынок за вакансии. Также и на американском рынке там суперконкурентный рынок за вакансии, потому что это первый рынок мира. Туда базово там все хотят и зайти. Вот, и поэтому, конечно, best practice я брала оттуда. И весь КСДФ я брала оттуда. Потому что бессмысленно спрашивать про успешные кейсы. В России ты и так понимаешь примерно, как искать работу. Если у тебя что-то не срабатывает, ну, там, ты подключаешь нетворкинг, ты не знаешь, что делать, а тут я тебе расскажу, что делать, например, потому что я знаю, как работает поиск работы, как нужно делать его, как я могу тебе объяснить логику работодателя, потому что это тоже одна из базовых вещей. То есть люди делают ошибки, грубые ошибки, которые не позволяют им получить желаемый оффер, просто потому что они не понимают, а что работодатель от них ждет. Я рассказываю вот это, даю ту практику, которая им нужна.
То есть ты выбрал такую целевую аудиторию, чтобы как раз помочь тем, кто вот по сути, попал в мир, в котором он не умеет вертеться, а ты как раз умеешь, и поэтому ты, по сути, заняла некую такую нишу.
Давайте расскажу, как вообще появился этот курс. 22-й год. В марте мы запустили в New HR на Ютубе горячую линию, потому что люди реально бегали и спрашивали, что происходит, а что теперь с работой. Горячая линия — это мы там в 10 утра выходили в прямой эфир, и можно было прийти в комментариях, позадавать вопросы. Мы отвечали на вопросы про поиск работы, а что, а как, а вот у меня, а что будет, а что не будет, а как вот, и так далее. Вот, и в какой-то момент я задолбалась от одинаковых вопросов, потому что, естественно, они одинаковые более-менее. Мы давно думали с либо-либо этой студии подкастов, чтобы какой-нибудь подкаст сделать. То ли я что-то придумала, мне нравилось, то они что-то придумали, и мне не нравилось. И тут как бы я увидела, вот, ну вот, мы можем сделать как некий ликбез про то, как нужно искать работу, которая как бы с меньшими потерями нервов, вот тебе логика, вот тебе кейсы. И мы сделали этот подкаст. Мы запустили в 22-м году, и где-то через полгода после того, как мы, по-моему, уже второй сезон выпустили, меня потопило количеством запросов на карьерные консультации. Я не делал карьерные консультации. И... Ну, в общем, а вот у меня кейс, а вот у меня то, а вот у меня все, а вот вы, значит, помогите, подскажите. Можно, конечно, запустить систему карьерных консультаций, но она не поможет, ну, на масштабе. И вот, и я решил, окей, может быть, курс. Может быть, я смогу как-то взять все, что у меня есть в голове, ну, с примерами, с кейсами, про то, как нужно искать работу, и упакую это методически в какой-то удобоваримый продукт, который позволит человеку пройти безболезненно через, ну, достаточно, ну, некомфортный опыт поиска работы, когда тебе нужно становиться в состоянии, что тебя оценивают. Это некомфортно. А как вообще? Ну, много всего. Это с отказами сталкиваться. Как это сделать с минимальными потерями? Вот. И я подумала, ну, вдруг это зайдет. И я сделала эфир, сказала, что вот такую штуку. Если хотите, давайте, может быть, такую замутим. Кому надо? Я решила, что если я наберу хотя бы 100 человек, которым это интересно, я запущу курс. Вот. Я набрала 100 человек за первый час после вебинара. вебинара, я поняла, что надо делать, потому что, ну, очевидно, что спрос есть у людей. Вот, в итоге на первом потоке у меня училось, по-моему, 450 человек, и это был супер поток на 3 месяца. Вот, потом я подключила методиста, потому что захотела сделать из этого что-то более системное. Вот, и сейчас уже 4-й поток, если я сейчас не вру тебе, около 40% у нас на курсе хотят искать работу за рубежом. И примерно столько же хотят искать работу в России.
Оставшиеся 20 не хотят искать ничего?
Оставшиеся 20 и Россия, и за рубеж. Они готовы так и так рассматривать.
То есть 50 на 50 ровно. Ну, получается.
Примерно так, да. Иногда больше, иногда меньше, тоже, наверное, зависит от каких-то того, что происходит в мире.
А при этом кто является, вот если в среднем 4 потока уже посмотреть, что это за люди? Какого они уровня?
Ты не поверишь. Я был уверен, что ко мне будут приходить джуны. У меня джунов меньше 10% на каждом из потоков.
Ага.
В основном это middle senior. Uh-huh. Это разработчики, и кор наших потоков – это разработка, продукты, проекты и аналитики.
Так.
Я тут недавно выкладывала список профессий, специальностей, которые у меня на 4-й поток, и там что-то 250 человек, что ли. И там, знаешь, я просто смотрю на это и понимаю, что у меня как будто бы картина курса, то есть люди, которые пришли на курс по специализациям, это прям вот компания, IT-компания. Ну, то есть, пример, по соотношениям специализаций, да, примерно там 5 топ-менеджеров, значит, около 40% разработчиков, там 10% продуктов, там 3 маркетолога, там 10 дизайнеров, ну, вот на вот это все. И прям можно поделить, и примерно компания собирается. То есть можно прям взять всех... По грейдам тоже интересно, что там middle senior в основном, вот, чуть-чуточку маленький, чуть-чуточку джунов, вот, остальные это там тимлиды, руководители, топы и даже предприниматели.
Не является ли противоречием, что если так все, например, хорошо у тех же самых сеньоров, почему они при этом все нуждаются прийти к тебе на курс, чтобы узнать, как им новую работу найти? Зачем они приходят?
К тебе приходит компания, говорит, приходи ко мне. Ты такой, классно, спасибо, я не хочу. Я хочу другое, у меня другой карьерный план. И то, куда они хотят, они не могут найти работу. Ну, то есть это может быть международная компания, это может быть российская компания, ну, например, там, Big Tech, или это может быть какие-то другие условия. Ну, то есть это проблема в том, что сейчас, если раньше, я помню, смешное у меня есть такой рассказ про... На подлодке, что ли? На подлодке мы делали какой-то эфир с тимлидами, да, что-то подлодка тимлид-крю, вот это вот все. Там зацепились языками с нанимающими, они такие, Кира, это было еще до 22 года, конечно, Кира, а вот что ты говоришь, что сложно людей найти. И в итоге я там сделала микроопрос прямо внутри и спросила, сколько там вы в среднем ищете работу до оффера. Вот. И люди, айтишники, написали, что ну там 2-3 недели, 2 оптимально. Ну, в общем, если нужно найти работу, за 2 недели я могу найти работу. В среднем такой срок. Тогда я спросила, что вы делаете, да, для того, чтобы работу эту найти. И самый популярный ответ был, знаешь, какой? Открываю почту и отвечаю на последние 5 сообщений от рекрутеров. Типа, что мне еще нужно делать, чтобы искать. То есть люди просто как бы даже встать с места, чтобы что-то поискать, не нужно ничего было делать, понимаешь, чтобы найти работу. А сейчас не так. Сейчас рынок стал супер диверсифицированным. Он, ну, как бы, хочется не того, что... Хочется идти не к тому работодателю, который, может быть, тебя хочет, и это нормально. А тот, кто хочет, у него, например, там либо нет вакансии, либо там стоит очередь. Например, давай тебе вот самый яркий приведу пример. Тренд и на российском рынке, и на глобал рынке. Это дихотомия удаленка офиса. Компании глобально хотят в офис перевести всех людей. Глобально. На глобал рынке и на российском рынке тоже. А люди больше не хотят в офис. Ну, часть людей, скажем так, больше не хочет в офис. Поэтому конкурс за вакансии, где есть удаленка и нормальные условия, задачи и прочее, он сильно выше, чем был раньше. Хочешь в интересной, крутой компании с удаленкой, будешь конкурировать с другими крутыми сеньорами. И не факт, что выберут тебя, потому что ты не умеешь себя презентовать.
Кстати, может, ответ на лично мой кейс, почему мне стало легче нанимать всех.
У тебя удаленка?
Да, потому что мы смогли отстоять полную удаленку даже в 2024 году.
Это суперконкурентный фактор сейчас, удаленка, это правда.
Ну, типа, я сам, понимаешь, я менеджер, у которого 200 человек в подчинении, хожу в офис раз в месяц.
Позову тебя к себе в YouTube, потому что я очень хочу баттл между тем, кто вот, нанимающий менеджер, который умеет в удаленку 200 человек, и те, кто считает, нет, только в офис, я, иначе они не будут работать. Мне прям очень хочется этот баттл.
Я с радостью, потому что я считаю, что те, кто считают, что не могут, они просто не пытались нормально это приготовить, потому что надо уметь жить в новых реалиях и придумывать разные обходные пути. получаешь ли ты из курса сопоставимую сумму денег, нежели ты получаешь в New Chair?
Вот ты меня в тупик поставил. Нет.
Все-таки в New Chair сильно больше.
Ну да, 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 конечно.
Как тогда вообще считается экономика этого курса? То есть как вот ты, исходя из чего, ты такая, вот столько будет стоить курс? Не могу посмотреть, сколько, потому что у вас предзапись пока, но...
Ну, у нас там самая дешевая цена, по которой мы продавали в четвертый поток, 18 тысяч. Продажи мы закрыли на прошлой неделе, там было 32.
Вот как? Мне просто экономика интересна, как вы считаете?
Чтобы окупилась команда, чтобы мы заработали. Ну, собственно, у меня отдельная команда занимается курсом, там я плюс команда. Вот, если твой вопрос про то, и что, а почему так? Мы год делаем курс, всего 4 потока. Раз уж я делаю какой-то продукт, у меня, например, цель сделать самый лучший в мире курс про поиск работы, самый эффективный, чтобы если уж кто-то задумывался о том, блин, что-то я не очень понимаю, как не получается, мне вот хочу работу мечты или там вообще разобраться со своей карьерой или как-то вот попасть в компанию, которая мне интересна, или вообще нормальную работу найти, вот чтобы первым делом человек знал, что Hello New Job — это самая эффективная инвестиция, и которая принесет результат. Ну, то есть у меня такая цель. Но я вообще курсом занялась в прошлом году. Я вообще очень долго боялась туда идти, потому что мне казалось, я сейчас начну рассказывать людям, продавать эту историю. Это что, инфобизнесменом я, что ли, стану? А как-то я прям с психотерапевтом про это говорила, потому что мне было страшно как-то себя презентовать, продавать вот эту штуку. А, ну, что такого я продаю? Я продаю какие-то свои знания, какую-то экспертизу, структуру, комьюнити, практику. Ну, разве за это, может, за это не надо брать деньги? Может, люди и так что-нибудь пойдут, почитают статьи в Гугле и поймут сами, как искать работу. Долгий процесс был анализа себя по этому поводу. Вот. И, ну, если твой вопрос про то, а что так, что это курс зарабатывает меньше, чем агентство, ну, молодой еще пока. Учимся делать так, чтобы он был масштабный и, блин, самый лучший.
У меня не к этому вопрос, просто...
А к чему? А к чему?
По моей собственной набранной статистике за время существования подкаста, обычно, когда люди уже опытные с каким-то бизнесом до этого, где они при этом не получали от него там условно долю, а, например, получали какую-то фиксированную сумму денег, когда уходили в инфобизнес, довольно быстро начинали там зарабатывать сильно больше, чем до этого. И поэтому для них бизнес, которым они занимались, становился менее интересен в какой-то момент. Вот как раз поэтому мой вытекающий вопрос, вот сейчас у тебя как приоритет расставлены, больше ли, условно, яиц лежит в корзине с курсом, чем лежит в корзине с New HR, гигджобом и всем остальным?
У меня сейчас 4 корзины, да. У меня есть агентство, у меня есть курс, у меня есть исследование, и у меня есть отдельный вот тот продукт, про который мы говорили в начале, про зарплатные исследования через компании. Есть еще примерно 6, на которых мне не хватает совсем времени. Вот, я просто такой человек, я не могу сидеть, что-то одно делать. Мне надо делать несколько всего. Вот, и я считаю, что это круто, потому что, ну, мои продукты, мой бизнес, они обогащают друг друга. Ну, то есть, если бы у нас не было агентства, мы бы не знали логики работодателя, я бы гораздо менее эффективный курс бы сделал. Если бы у меня не было бы курса, мы бы гораздо меньше знали подноготные о кандидатах, потому что вот специализированно мы прям вот какие-то моменты просто, ну, не исследовали, как рекрутеры. А когда я становлюсь на сторону кандидата именно как консультант, как карьерный консультант, у которого задача помочь с трудоустройством, это вообще другой ракурс, который мне помогает смотреть более, опять же, объективно на рынок и давать более ценные, кстати, инсайты уже работодателям. Вот, ну, то есть это очень комплексная история.
Подкаст. Ты уже частично сказала, что ты часто много раз подходила к либо-либо с той или иной идеей подкаста. А вообще зачем тебе, с учетом, опять же, всех твоих активностей, еще и подкаст?
У меня не было подкаста. Точнее, я пробовала его делать.
Любой уважающий себя человек должен иметь подкаст.
Зачем предпринимателю публичность? Как ты думаешь?
Ну, потому что публичность обратно потом качает предпринимателя, дает ему новые связи, новые возможности, новых клиентов и все такое.
Соответственно, подкаст — это один из способов это делать. Я пробовала делать его сама, у меня получалось мягко скажем, не очень. Я увидела, как это делать либо-либо, и просто воспылала восторгом невероятным. Хочу делать так же. И единственный способ был их как-то замотивировать, это предложить себя в качестве автора-эксперта. Вот, потому что мне точно есть что сказать, но я могла бы делать подкасты без либо-либо, например. Ну, пыталась что-нибудь бы делать. У меня, например, так с Ютубом. Вот я сейчас делаю как-то свой Ютуб. Ну, вот там 10 тысяч у меня подписчиков есть. И вот я точно не очень хорошо понимаю, как готовить Ютуб. Благодаря либо-либо я научилась тому, как на самом деле выявлять потребность, боль, про что рассказывать, как рассказывать, какой формат выбирать, чтобы это было максимально эффективно, понимаешь? Те мои идеи, как делать подкаст, который рассказывали либо-либо, я сейчас вспоминаю со стыдом буквально, ну, там, я шутка, конечно, серия, блин, ну, это полная херня, потому что я не знала логику того, как потребляют такой аудиоформат. Я бы никогда в жизни бы сама бы не придумала, не поняла бы, как монтировать его таким образом, чтобы это, ну, там, два часа мы можем разговаривать, у нас там несколько героев, и потом это все упаковать в 25 минут так, чтобы это было супер интересно слушать. Да никогда в жизни я бы не догадалась, как это делать. Либо-либо это умеет делать, и я увидела, как, да, и это немножко поменяет мое вообще мышление, понимаешь? Я понимаю, что вот эти два года нашей совместной работы, иначе теперь смотрю на то, как... То есть можно просто, знаешь, прийти и сказать, я сейчас расскажу вам, что я знаю, а вот что вы возьмете из моего рассказа, это уже на вашей ответственности. Вот. Но если я хочу, чтобы благодаря тому, что я рассказываю, у людей что-то происходило полезное, нужно думать над тем, как я даю этот формат, да, про что я, каким образом я рассказываю, это, какой формат я выбираю, как я это подаю, как я режу это на смысловые вещи, чтобы это было максимально юзабельно для человека, который это слушает. То есть не приготовить ему бурду всего подряд, вычленяя там полезное, а приготовить еду, которую там, сет блюд, которые он съест и наестся, это будет вкусно, полезно его организму, условно, если это через кулинарию, значит, метафорично обсуждать. И вот это кайф. У меня невероятный фидбэк от рынка, который меня супер поддерживает, особенно в тяжелые времена, когда я думаю, все пропало, я, все, что я делаю, нахрен никому не нужно и так далее. Мой синдром самозванца, когда начинает расчехляться. Вот, я вспоминаю, как люди, которые... Мне реально дня не проходят, когда кто-нибудь, натурально, когда кто-нибудь мне в LinkedIn или там в телегу не напишет, типа, Кир, спасибо за подкаст. Люди находят работу благодаря подкасту. Люди используют оттуда советы, говорят, я понял какие-то вещи, вот я сделал. Я послушал весь подкаст, и вот я сделал. То есть очень большой фидбэк, потому что я туда вложила вот прям много того, что прям, ну, в смысле, не знаешь, не из этой серии. А вот поподробнее вы узнаете где-нибудь там. Нет, прям вот бери, черпай полной ложкой, там прям кейс, там прям разборы, там прям конкретные ситуации, советы. И это сформулировано таким образом, чтобы это было юзабельно для слушателя. Это не развлекательный подкаст, но он часть развлекательный, все-таки это интересно слушать. А, он должен быть интересно слушаться, он не скучный, он полезный. Ну, то есть это продукт, понимаешь? Это не только про то, что, типа, пойти еще куда-нибудь, значит, делать еще один подкаст. Ну, хочется так к этому подходить, понимаешь, через продуктовый такой фокус.
То есть, получается, есть какая-то, опять же, если говорить про аналогии с кулинарией, вот прям вот книга, как правильно нужно готовить подкаст. И как раз вот условные либо-либо тебе помогли готовить сразу блюдо ресторанного уровня, а не просто...
Наоборот, не ресторанного уровня, а блюда простые, усвояемые, которые ты каждый день можешь легко взять и приготовить. То есть не то какие-то странные истории, какие-то люди непонятные, что говорят, наверное, это не про меня. Нет, это про меня, я могу прямо сейчас пойти и приготовить, наконец-то, макарошки, которые будут вкусные, а не сопли какие-нибудь.
Великолепно. Это искусство мне, конечно, непостижимо. Вот. Но у меня формат немножко другой. Вот я просто делаю, задаю вопросы, которые мне интересно задать.
Это тоже классный формат. Недавно меня позвали, мы обречены, и ребята говорят, я спрашиваю, про что будет разговор? Я вот тебя тоже спрашиваю. Вот, ты мне так ничего не рассказал особо, а они говорят, да про всякую хуйню. Я такой, о, класс, отличный формат. И поделилась про это в сторис. И мне один мой знакомый Чарди подарил название подкаста, которым я очень хочу воспользоваться. Он говорит, давай, говорит, сделаем формат про HR, назовем это херня. HR, да, то есть херня. И, ну, там кто-то еще говорит HR-ня, да, вот это тоже такое слово, которое не нравится никаким HR-ам. Вот, и будем просто говорить про всю херню, которая у нас в HR и в рекрутинге происходит. И мне так хочется это сделать. Я реально сейчас вот на майский схожу, у меня неделька есть отпуска. Отдохну со свежими силами, еще раз посмотрю на эту идею, возможно, запущу, потому что это прям какая-то вот такая вещь. Да пофигу, будет это вас, не будет вас, это вот для меня. Это вот надо, чтобы просто можно было позвать любого человека, и вот как ты с меня позвал, просто просто поболтать о всем, что хочешь.
Душевно, да. И вот это все.
Ну да, у меня просто собес — это образовательный, по сути, подкаст. Я бы сама его не вытянула, конечно, без команды либо-либо.
Я понимаю, да. Ну, то есть вот я послушал, когда готовился, я понимаю, что я бы такое вот просто фоном, как там, не знаю, IT-борода когда-то там бегал с моим подкастом в ушах, вот так, с собесом в ушах не побегаешь. Да, это прям нужно впитывать как губка эту информацию. Как ты вообще все это успеваешь, с учетом еще и того, что ты как бы мама...
4 кота, ребенок маленький, муж, значит, релокация и всякое такое. Я никак это не успеваю, я опираюсь на свою команду во многом. Вот, и, знаешь, мне помогло очень сильно... Это вот сейчас мы с тобой разговариваем, я говорю, 4 у меня направления. Все, 4 там кастрюльки или что там, корзинки. В начале года у меня было их минимум 7, так вообще 12. Потому что слишком много всего хочется сделать, невозможно. Вот мне помогла одна мысль. В общем, пришел к одному умному экономисту, давай через притчу попробую рассказать, один знакомый предприниматель, и говорит, слушай, какая-то у меня история, все время ничего не успеваю. Экономист говорит, пойди и выпиши все свои проекты. Предприниматель выписал, говорит, ну вот у меня 20 проектов. Говорит, классно. Теперь выдели 3 самых приоритетных. Это сложная задача, но ты должен это сделать. Он выделил 3 приоритетных. Экономист спрашивает, ты понял, что делать? Он говорит, да, конечно, понял. Я буду делать эти 3 приоритетных, и остальные 17 в свободное от этих приоритетных проектов время. Он говорит, нихера ты не понял. Ты должен делать только 3 этих приоритетных, больше ничего, пока ты их не закончишь, ты не должен добавлять ни один новый проект. Я пытаюсь туда, в эту сторону лежать как-то аккуратно, в такой принцип, потому что иначе невозможно. Но это, мне кажется, тип моей личности. Мне надо, чтобы у меня был винегрет всякого разного, и от переключения мне становится интереснее и ресурснее. Ну, то есть, вот, например, исследования дают мне вайб медленной работы. Когда я писала, например, программу курса, 3 месяца я ее писала с нуля. То есть я сначала пообещала людям, что я сделаю курс, а потом я начала его писать прямо в моменте. Вот, это было 3 месяца, но это как книгу написать. Ну, то есть это 3 месяца, я прям ресерчила, каздевила, собирала, структурировала. То есть кажется очень легко, я программу легко написала, а потом... собрать это и сделать, чтобы это было юзабельно для людей, это пипец. То есть я работала без выходных. Я с марта до конца 23-го я работала без выходных. Я очень выгорела. Вот, я очень выгорела, потому что так невозможно работать. И сейчас запрещаю себе работать на выходных. Прошу помощи у команды, когда не справляюсь. Приоритизация, наверное, это сложный какой-то, очень несложный, а какой-то, наверное, банальный ответ. Ну.
А какого размера команда, если не секрет?
В общем, течка у нас 26 человек, включая меня.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы вообще не было IT-сферы?
Я была бы, ну, биологом, да, биологом, скорее всего.
А почему именно биологическое направление тебя интересовало, интересует?
Ну, вот докопаться, что у нас на самом деле... Потому что там очень много чего непонятного. Докопаться, что на самом деле происходит. Ну, то есть мы очень плохо знаем мозг, например. Невероятно плохо. Вот, и там прям дофига можно всего выкопать и исследовать.
Я недавно с этим столкнулся, про плохо знаем мозг. Вот у меня была история с тем, что у меня внезапно начало двоиться в глазах. Просто я проснулся, и у меня глаза в кучу. Я прихожу к докторам наук, там, на Бали, в России. Они говорят, мы никогда такого не видели, потому что есть отводящие нервы у глаз, и они идут в разные стороны мозга. По науке они физически не могут отъебнуть одновременно.
А-а-а. Прикол.
Там импульсы, вот это вот все в разные стороны. То есть они говорят, абсолютно нормально, если бы у вас один глаз начал косить относительно другого. У вас они разъехались, оба. Они оба не отводятся.
Какой интересный случай.
Да, и поэтому мы не знаем, что с этим делать. Мне не прописали никаких лекарств. И вот сейчас, спустя, получается, сколько уже прошло? 4 месяца. Оно начало само проходить просто. С каждым днем вот это вот фокусное расстояние, на котором у меня начинает двоиться, оно все дальше и дальше.
И что происходит, непонятно, да.
Магия.
Да. Слушай, а расскажи мне, а ты кем бы стал бы, если бы не айтишником? Очень интересно тоже.
Мне кажется, я был бы математиком каким-то или что-то такое, да, потому что на самом деле очень много. И я же человек, который хорош во всем и не хорош ни в чем. Куда бы мне было интересно углубиться, туда бы я и пошел бы, мне кажется. Белград. Ты в Белграде же еще, да, находишься?
Да.
Почему стоит переехать жить в Белград?
Здесь очень мягкая погода. Тут зимой почти не бывает минуса, и в феврале начинают цвести деревья. Вот, в Белграде очень много солнечных дней по сравнению с Москвой, и это, правда, оказывается, влияет. Я думала, это не влияет раньше, не влияет, а оказывается, влияет на самочувствие и просто на настроение. При том, что я не человек, который любит гулять по солнцу, нет, но просто то, что солнце есть, уже хорошо. Ты знаешь, здесь какой-то сейчас, сейчас, по крайней мере, это какой-то невероятный такой вот маленький бабл своих людей. Ну, то есть здесь везде свои люди. Ну, то есть везде вот эти свои айтишники. Ощущение, что, не знаю, где-нибудь в районе Красной Розы или Белой площади, вот старой, вот ты находишься постоянно все время везде свои. Очень базово дружелюбные местные. Вот, из того, что меня поразило, нас с мужем поразило, это то, что здесь, ну, во многих нациях любят детей, это нормально. А здесь очень велико влияние мужчины. Там, например, у меня муж забирает ребенка там на воскресенье, я отдыхаю все воскресенье, и он мне как-то звонил из большого детского центра, и он говорит, я сейчас прям хочу тебе видео записать. Тут одни папы с детьми в выходные, чтобы дать маме отдохнуть. И это вот вайб Белграда, вайб Сербии. Здесь отцы очень много принимают участие в жизни ребенка, и это, ну, другой какой-то даже вайб, психотип, то есть другой уровень, не знаю, даже безопасности, я бы сказала.
Мне просто в свое время как раз твой муж Саша рассказывал еще нам всем, когда он был в программном комитете Фронтенконфа тоже, что вы же как бы поэтапно уезжали из России очень интересным образом, что вы, поправляй меня, если я где-то буду что-то привирать, что вы все продали, что было в России, уехали в Армению, что-то там прям купили.
Нет, не купили, нет-нет-нет. Мы снимали дом, да, мы поехали в Армению, ну, мы что-то продали, что-то раздали, что-то отвезли там родителям. Мы снимали квартиру, потом мы поехали в Армению и там сняли дом и жили там какое-то время таким большим коливингом с командой. По-моему, 8 семей в одном доме. Ну, там, благо, в Армении часто сдаются дома по 450 квадратов. У нас был дом 450. Я никогда в жизни не жила в таком доме. 450 квадратных метров. Такой каменный, огромный. Вот, потом за полгода, сколько мы там жили, народ постепенно из команды поразъехался в разные страны. Кто-то в Нидерланды, кто-то в Испанию, кто-то в Аргентину, Грузию, ну, то есть совершенно по-разному. Вот, а мы в какой-то момент туда поехали в Сербию, опять со всем скарбом, со всеми четырьмя котами, вызывали специально маму, чтобы она помогла нам перевести котов по правилам каким-то. Нужно было, чтобы один кот, один человек, каждому коту по человеку. Нам не хватало людей, пришлось маму звать, чтобы кота перевести.
Насколько вы уже обосновались вот в Сербии, или тоже может случиться такая ситуация, что вы снова как из Армении?
Ни за что вот... на свете, нет, ни за что, нет, никогда, нет, я не могу, я больше этого не вытерплю. Два переезда ну, то есть у нас было два переезда за год тогда, и это самый худший кошмар, который только можно себе представить, невозможно работать, невозможно жить, невозможно думать, очень, ну, базово все сложно и тяжело, я больше не хочу. Мы здесь полтора года живем, я не хочу никуда переезжать сейчас. Знаешь, я вчера, по-моему, или позавчера шла по улице после пробежки, к слову, как я кукуху на место ставлю, я бегаю или на велосипеде катаюсь, чтобы движение помогает. Ну вот, я иду после пробежки домой, а это уже поздно, там часов 9:30, и вижу, что у нас дом с гирляндами, то есть Сашка повесил гирлянды и как-то осветил фасад дома. Там поливалки какие-то льют на лужайку рядом с домом. И я иду и понимаю, что вот он это сделал, типа, за последние 2 недели. И поливалки поставил, и гирлянды, типа, ставил. То есть мы полтора года не украшали дом, никак не старались сделать его уютнее, мы просто это как бы... Ну, есть дом, и хорошо. А тут ощущение, что чуть-чуть как бы выдохнули за эти полтора года, и как будто бы, ну да, вроде бы... Ну, наверное, это уже можно назвать немножко дом. Ну, полтора года много. Очень сложно было, конечно, весь... Ну, психологически сам переезд не очень приятная штука. Хотелось бы не переезжать.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
В общем, у меня есть ощущение, что сейчас мир IT делится на, ну, как бы базово там две части. Есть те, которые принимают прогресс в виде генеративного там и новых каких-то там технологий. А есть те, которые пытаются тормозить. Типа, мы не знаем, куда мы туда, как мы туда попадем, что там будет в итоге, что-нибудь страшное точно случится. В общем, вот это, мне кажется, основная проблема, потому что не надо тормозить прогресс, надо его как бы оседлывать и немедленно, срочно осваивать все современные технологии и двигать дальше. Ну, то есть это просто вот эта штука, она пронизывает весь IT, начиная от рекрутинга, где покажите ваши руки, дизайнеры, те тестовые задания, когда будете делать, поставьте, это натурально, поставьте камеру, чтобы мы видели, как вы рисуете наши тестовые задания. Представляешь? Что? Если дизайнер не умеет пользоваться Midjourney, вот вы кого не должны нанимать. Вы не должны нанимать дизайнера, который не умеет пользоваться Midjourney, а не тех, кто... Вот, и наоборот. Ну, то есть, мне кажется, вот это основная проблема. Торможение прогресса. А ты как думаешь? Мне очень интересный вопрос. Теперь расскажи, что ты думаешь.
В основном проблема в том, что люди на самом деле не очень понимают, что с этим IT как бы делать. Мы сейчас находимся в неком вот таком, на мой взгляд, приятной неопределенности, потому что вот мы недавно вот на подкасте с Сибрантом обсуждали влияние искусственного интеллекта на будущее, и как раз пришли к одному мнению, что очень классно быть во времени, когда ты, наоборот, ждешь, что тебя что-то впечатлит, а не ждешь, что просто что-то будет однородно развиваться, если говорить, там, опять же, про нейросети. А тут появляется проблема, что людям такая неопределенность, она... их тревожит дополнительно, а им и так очень тревожно от всего, что происходит.
Это правда.
Да, поэтому им хотя бы тут бы хотелось стабильности, а тут ее тоже нет.
И не будет никогда, да.
Да, и поэтому они как бы искусственно пытаются принести стабильность туда, куда приносить ее не надо. Из-за этого как раз получается отчасти такая же история, которую ты сказала, что прогресс тормозится просто немножко иными мотивами. Спасибо большое, Кира, очень было интересно. Спасибо большое, что пришла. Я очень рад, что получилось поговорить не только про зарплаты, потому что...
Да-да, это самый первый вопрос, который ко мне приходит.
Да, сколько можно звать Киру Кузьменко и называть выпуск зарплаты в 24-м году, в 25-м году, и все еще ожидать, понятное дело.
Ничего-ничего, я приду еще с тебе в осенью с этим, скорее всего. Я надеюсь, что осенью у меня будут какие-нибудь вообще интересные данные, я обязательно расскажу про зарплаты еще осенью.
Прекрасно, прекрасно, договорились. Может быть, как раз я тоже перераспределю свои приоритеты и сделаю какие-то другие уже проекты помимо Frontend Weekend. Вот, а так, да, всем тем, кто дослушал до этого момента, огромное спасибо, что слушаете, подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.